Глава 11. Всех до единого. Убийством военнопленных нет конца. Если отныне и в политической пропаганде национальный принцип уничтожения занял место интернационального классового принципа, еще, по крайней мере, формально, не забытого до сих пор, то это объяснялось тем, что Йоська Джугашвили в своем докладе по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1941 года в Москве официально призвал к истребительной войне против немцев. Что ж, воззвал он на торжественном заседании Московского совета к представителям партийных и общественных организаций. Если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Бурные продолжительные аплодисменты. Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов. Бурные аплодисменты, возгласы «Правильно!», крики «Ура!». Никакой пощады немецким оккупантам. Смерть немецким оккупантам. Бурные аплодисменты. Но чтобы осуществить эти цели, нужно истребить всех немецких оккупантов до единого. Бурные продолжительные аплодисменты. Желание Йоськи являлось, разумеется, приказом. И оно было буквально в этом смысле воспринято советской военной пропагандой и всюду распространено в Красной Армии по испытанным правилам политагитации. В какой форме теперь смог дать волю своему инстинкту ненависти, особенно Эренбург, уже было изложено в другом месте. Он с готовностью воспринял призыв Джугашвили во все новых вариациях, взывая к убийству всех немецких солдат без исключения. «Мы зароем в нашу землю 5 миллионов трупов», — послышалось от него 2 декабря 1941 года. «Теперь мы решили перебить всех немцев, которые ворвались в нашу страну», — воззвал он к солдатам Красной Армии 3 декабря 1941 года. «Мы попросту хотим их уничтожить. Это гуманная миссия, она выпала на долю нашего народа. Мы продолжаем дело Пастера, который открыл сыворотку против бешенства. Мы продолжаем дело всех ученых, нашедших способы уничтожения смертоносных микробов. Их нужно загнать в землю. Их нужно уничтожить одного за другим». Писал он 22 декабря 1941 года. 20 февраля 1942 года было сказано: «Тебе поручено убить их, отправь их под землю». И 13 марта 1942 года вновь: «Вы должны истребить немцев с лица земли». Как видно из бумаг, найденных у одного убитого красноармейца, призывы Эренбурга в 1942 году действительно давно уже стали в Красной Армии общим местом. Так этот красноармеец имел при себе рукопись «Тема доклада для политруков», в основе которой лежали уже процитированные слова Эренбурга: «Если ты убил одного немца, убей другого, третьего, убей немца». Просит старуха-мать: «Убей немца, молит тебя дитя, убей немца, кричит родная земля. Не пропусти, убей. Уничтожим фашистских извергов до последнего». Совершенно в том же духе говорилось и в передовой статье ежедневной армейской газеты «Ленинский путь» от 30 ноября 1941 года. «Каждый из нас должен с честью выполнять приказ товарища Сталина и уничтожать всех немецких оккупантов до единого. Убить 10, 20, 100 фашистских негодяев – это требуется сейчас от каждого бойца, офицера и политработника». С декларациями Эренбурга и главного политуправления во всех отношениях совпадали во мнениях высокие командные структуры Красной Армии. Приказ командующего Западным фронтом генерала армии Жукова, изданный совместно с членом военного совета, заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР Булгариным 14 декабря 1941 года, содержит, например, такие формулировки: «Ни один гитлеровский бандит, вторгшийся в нашу страну, не должен уйти живым. Наш священный долг состоит в том, чтобы жестоко мстить и уничтожить всех немецких оккупантов до единого». Военный совет Ленинградского фронта 1 января 1942 года призвал население в немецком тылу не дать никуда уйти, кроме как в землю, в могилу, солдатам противника, которые названы гитлеровскими собаками, фашистскими людоедами. Мол, в этой беспощадной истребительной войне годится любое средство – ружье, граната, топор, коса, лом. генерал-майор Федюнинский, командующий 54-й армией, члены военного совета бригадный комиссар Сычев и бригадный комиссар Бумагин, а также начальник штаба генерал-майор Сухомлин, потребовали в приказе частям 54-й армии по случаю нового 42-го года уничтожить немецкое двуногое зверье на подступах к великому городу Ленинграду. А еще в одном приказе, на сей раз совместно с членом военного совета бригадным комиссаром Холостовым и начальником штаба генерал-майором Березенским, уничтожить всех фашистских бандитов до единого. Лозунг Йоськи Джугашвили от 6 ноября 1941 года был и девизом генерал-полковника Еременко, назначенного 30 декабря 1941 года командующим 4-й ударной армией. «Призываю всех военнослужащих армии», — говорится в приказе частям 4-й ударной армии по случаю принятия командования, который Еременко издал совместно с членом военного совета бригадным комиссаром Рудаковым и начальником штаба генерал-майором Курасовым, с честью выполнить приказы великого вождя и полководца товарища Сталина и уничтожать и истреблять всех оккупантов до единого. Согласно выводам генерала, для особых поручений при главном командовании сухопутных войск призыв Джугашвили был в Красной армии повсеместно понят и истолкован так, что следует убить каждого немецкого военнослужащего вермахта, воюет он или ранен, или пленен. Трофейные документы и показания пленных действительно не оставляют сомнения в приказном характере сталинского требования. Так, по показаниям одного пленного полкового комиссара, при обращении с немецкими военнопленными решающим был приказ Сталина от ноября 1941 года, согласно которому всех военнопленных нужно расстреливать. Хотя этот комиссар в то же время оговорился, что перебежчиков отправляют в тыл в качестве пленных. Однако этому противоречило показание военнослужащего Киселева из 406-го стрелкового полка. Его командир взвода, младший лейтенант Колесниченко, перед наступлением на Лиски 17 января 1942 года объявил следующий приказ комиссара полка: «Пленных не брать, всех немцев убивать. В живых не должен остаться никто». И среди бумаг одного погибшего советского офицера нашлось указание на соответствующее освещение вопроса на предстоящем партийном собрании 8-й батареи 28 декабря 1941 года. Согласно ему, устная пропаганда и агитация, стоящая в центре партийной работы, распространялась в особенности на выполнение приказа товарища Сталина всех немцев уничтожать до единого. Темы для политучебы 10 февраля 1942 года в 5-й роте 2-го батальона 870-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии, гласит запись в записной книжке политрука, также являлась поставленная Сталиным задача уничтожения фашистов, вторгшихся на нашу территорию. Согласно показанию лейтенанта Парамонова, на основе сталинского приказа уничтожались и раненые, так как они все равно не могут работать и приносить пользу. Старший сержант Марущак из 28-го мотострелкового полка и другие военнопленные единодушно занесли в протокол, что приказ Джугашвили «больше нельзя брать немецких пленных, всех немецких пленных и попавших в плен немецких раненых нужно расстреливать немедленно» с 6 ноября 1941 года каждый день зачитывался в частях политрукам, а иногда и офицерам. Согласно красноармейцу Сейбелю из 337-й стрелковой дивизии, каждому солдату даже вручалась копия приказа Сталина об уничтожении всех немецких солдат. «Приказ Сталина», — сказал старший сержант Щербатюк, командир отдельного батальона связи 351-й стрелковой дивизии, по которому всех немцев надо уничтожать, стал известен всем. Сам Щербатюк, как он засвидетельствовал, слышал о многих расстрелах и жестоких расправах. Уже 15 ноября 1941 года проведенная дивизионным врачом 20-й пехотной дивизии подполковником медицинской службы доктором Маусом и батальонным врачом капитаном медицинской службы доктором Бухардом обследование тел 70 солдат 90-го пехотного полка, попавших в руки противника под Боровиком, привело к выводу, что большая часть из них была убита в раненом состоянии. Как отметил в справке начальник разведотдела штаба 33-й армии капитан Потапов, по приказу комиссаров 1-й гвардейской мотострелковой дивизии с 1 по 6 декабря 1941 года на ее участке под Наро-Фоминском было расстреляно 100, а другими частями, например, в 222-й стрелковой дивизии, еще некоторое число, 15, немецких военнопленных. В середине декабря под Будогощем, западнее Тихвина, были изувечены, убиты и ограблены 72 частично раненых военнослужащих 76-го пехотного полка 20-я моторизированная пехотная дивизия. Военнослужащий 250-й испанской пехотной дивизии Амадео Казанова сообщил на своем военно-судебном допросе под присягой об убийстве раненого испанского лейтенанта и 4 раненых испанских солдат 27 декабря 1941 года севернее Новгорода. Раненые солдаты голубой дивизии были убиты и изувечены и в другом месте. Одной из худших жестокостей этой ужасной войны, писал сэр Реджинальд Паджет, британский адвокат, обвиненного перед британским военным судом фельдмаршала фон Манштейна, явилось, по крайней мере, что касается мерзости убийства, систематическое убийство немецких военнопленных, особенно раненых, попавших в советские руки при десантной операции Феодосии в последние дни декабря 1941 года. Только в госпиталях Феодосии советскими солдатами и частично краснофлотцами были расстреляны, выброшены из окна, забиты железными прутьями, обречены на смерть от обморожения в волнах морского прибоя или убиты иными жестокими способами около 160 оставленных тяжелораненых, среди которых оставшийся с ними, проявив высочайший дух самопожертвования, лейтенант медицинской службы и 6 солдат-санитаров 715-й моторизированной санитарной роты сухопутных войск, а также несколько русских санитаров. Все были убиты. Совпадающие показания русских и немецких свидетелей, среди которых капитан медицинской службы Бургард, воссоздают однозначную картину жуткого события и одновременно указывают на некоторых ответственных. Так, русский санитар, видимо, татарин, Калафатов под присягой сообщил об убийстве раненых, находившихся в госпитале напротив виллы Стамбали 6 января 1942 года, после того, как еще корректного советского армейского офицера сменил исполненный ненависти старший лейтенант Черноморского флота по фамилии Айданов. В другом месте татарский санитар Бурсут, который сам боялся расстрела, мог наблюдать из укрытия убийство немецких раненых рубящим и колющим оружием и слышать ужасные крики немцев. Один тяжело раненый в бедро немецкий солдат, лежавший на улице с отмороженными тем временем конечностями, который день и ночь жалобно стонал, как сообщила потрясенная русская супружеская пара, был убит выстрелом в лицо по распоряжению советской женщины в униформе, врача или комиссара, подозванными краснофлотцами. Когда русский врач Дмитриев осторожно спросил комиссара 9-го стрелкового корпуса, имелось в виду, видимо, 9-я стрелковая дивизия, в присутствии других комиссаров, на каком основании расстреливают раненых, он получил ответ, что данное ими комиссарами указание о расстреле основано на речи Сталина от 6 ноября 1941 года, в которой Сталин заявил, что все немцы должны быть уничтожены. Поэтому комиссар считал вполне нормальным, что немецких раненых уничтожали. Советские солдаты жестоко увечили немецких раненых и при попытке десанта под Евпаторией 5 января 1942 года. Очевидно, что все упомянутые здесь события представляют собой лишь небольшой фрагмент общей картины, и к тому имеется немало доказательств. Так, техник-интендант второго ранга Малюк сообщил о предпринятом по приказу начальника особого отдела НКВД и комиссара 2-й ударной армии бригадного комиссара Васильева о расстреле 12 немецких военнопленных непосредственно у штаба 2-й ударной армии под Папоротно 13 января 1942 года. Общий менталитет войск Красной армии проявлялся и в распространенном московским радио 24 января 1942 года фронтовом очерке советского писателя Олега Эрберга о расстреле военнопленного немецкого офицера, героическим экипажем советского танка. Так командир танка заявил: «Я хочу застрелить эту собаку своим револьвером спереди, чтобы насладиться его страхом». 4 февраля 1942 года начальник штаба 636-го стрелкового полка майор Сушинский невозмутимо доложил начальнику штаба 160-й стрелковой дивизии вместе с младшим политруком Дучковым, что старший сержант Кабулов заколол штыком раненого немца под Беседина ввиду его тяжелого ранения. Под Шелешару 17 февраля 1942 года, как подтвердил под присягой на военно-судебном допросе обер-ефрейтор Эмерих, были обнаружены 30 оставленных накануне раненых в следующем состоянии. Выколоты глаза, частично отрезаны уши, носы, языки и половые органы. Их всех замучили до смерти. Старшему священнику Цикуру из штаба 62-й пехотной дивизии в его качестве офицера-могильщика 24 и 25 февраля 1942 года под Тройчатым у дороги Харьков-Лозовая пришлось идентифицировать тела 42 жутко изувеченных солдат 179-го пехотного полка. Первое впечатление было ужасным, засвидетельствовал он. У многих были отрезаны носы и выколоты глаза. У очень многих солдат были отрезаны пальцы с кольцом. У одного солдата были отрезаны все пальцы левой руки. У одного выломана из сустава и оторвана левая рука. «Русское население, — сказал священник Цикур, — было испугано и возмущено этими увечьями». Как обычно обращались с пленными партизаны, засвидетельствовали перед 570-й группой тайной военной полиции два арестованных преступника — партизаны Клешников и Кузьменков. Согласно их показаниям, в партизанском штабе в Гортопе под Ельней 27 февраля 1942 года в ощутимо холодный день по приказу комиссара Юденкова шесть немецких солдат после допроса и после того, как их еще заставляли вырыть могилу в снегу, казнили следующим образом. Их поставили в один ряд и потом выталкивали из него по одному. Потом их штыком кололи в бок. Потом многие набрасывались на заколотого и еще кололи его штыками. После каждого убийства трупы отбрасывали в сторону и принимали за следующего. Пленных гнали на место казни в одних рубахах и кальсонах и босыми. Я сам тоже колол не раз. Техник-интендант второго ранга Клепченко, начальник похоронной команды 1260-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии засвидетельствовал, что в Гриве в середине марта 1942 года похоронил 40 немецких солдат, которые все имели признаки тяжелых увечий. Все эти примеры, подчеркнутые из множества подобных, могут дать, конечно, только общее представление. Да и сообщения об убийствах пленных зачастую доходили до немцев лишь случайно. Так, например, только позже стало известно, что зимой 41-42 годов под Торопцом в руки русских попал немецкий транспорт с ранеными. Всех раненых зверски пристрелили или закололи. Уже упоминалось, что надругательство над военнопленными, ответственность за которое несет сталинский режим, не всюду находило понимание и на советской стороне, и подчас вызывало возражения, в том числе и политически мотивированные. Евросинья Михайлова 1 марта 1942 года в Успеновке стала свидетельницей, как советский майор, старший лейтенант и комиссар совещались в ее доме, что делать с 8 немецкими военнопленными. Когда даже комиссар высказался на то, чтобы нести их с собой дальше, майор возразил ему: «Ты же знаешь приказ Сталина». После этого 8 немецких военнопленных отвели за избу и расстреляли. В ноябре 1941 года под Комарами, Севастополь, советский командир взвода закричал на красноармейца Демченко, который хотел помочь раненому: «Оставь немецкого черта в покое, его расстреляют». Демченко смог задержать расстрел лишь на время, выразив свое мнение, что ведь бедный раненый тут ни при чем, и было бы человеческим долгом перевязать его. Но не соображение гуманности, а заинтересованность командных структур в получении разведданных за счет допроса пленных, по-прежнему наличная и на этой стадии, а также сильнее проявившийся аргумент о разлагающем воздействии на немецкие войска в конечном итоге заставили по-новому истолковать сталинский приказ от 6 ноября 1941 года. Ведь было понятно, что сопротивление должно стать более упорным, если солдат знает, что в случае пленения непременно будет расстрелян или изувечен. Йоська Джугашвили 6 ноября 1941 года, и так его слова и были истолкованы повсеместно в Красной армии, не оставил сомнений в том, что нужно истребить всех немцев, вторгшихся на территорию коммунистической России до единого. Однако в приказе номер 55 от 23 февраля 1942 года, который он издал годовщине Красной армии в своем качестве наркома обороны, его прежнему высказыванию был внезапно приписан совсем иной смысл. А именно, Джугашвили заявил теперь, что предположение, будто Красная армия уже из-за ненависти ко всему немецкому не берет в плен немецких солдат, является глупой брехней и неумелой клеветой на Красную армию, воспитанную в духе уважения к другим народам и расам. Бесстыдное утверждение перед лицом приведенной в движение им самим пропаганды ненависти с советской стороны. Однако слова Джугашвили из приказа номер 55 сами по себе были недвусмысленными. Красная армия берет в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен и сохраняет им жизнь. Красная армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если они отказываются сложить оружие. Командующий Западным фронтом генерал армии Жуков, который 14 ноября 1941 года совместно с членом своего военного совета Булганиным призвал свои войска жестоко мстить и не дать уйти живыми ни одному гитлеровскому бандиту, теперь также был вынужден совершить поворот. В приказе, направленном командирам и членам военных советов, Жуков и член военного совета Хохлов, основываясь на приказе Джугашвили номер 55, запретили отныне расстреливать пленных кому бы то ни было. Разъясняю. Внезапно было сказано здесь, что товарищ Сталин никогда не говорил о расстреле вражеских солдат, если они складывают свое оружие, сдаются в плен или добровольно переходят к нам. Согласно приказу армейского комиссара второго ранга Кузнецова из Главного политуправления Красной армии, немецкие войска теперь надлежало в усиленной мере подвергать пропагандистской обработке и убеждать в том, что Красная армия якобы не знает расовой ненависти к немецкому народу и не имеет идиотского намерения уничтожить немецкий народ и германское государство, и что поэтому она берет в плен сдающихся немецких солдат и офицеров и гарантирует им жизнь. Уже тот факт, что антинемецкая пропаганда ненависти, как ее вели Эренбург и другие, неизменно продолжалась во всю мощь, уличает такие разглагольствования во лжи. Сам Йоська уже в своем приказе к 1 мая 1942 года вновь использовал очень двусмысленные слова и говорил о задаче истребить немецких, а не, к примеру, фашистских, оккупантов до последнего человека, поскольку они не будут сдаваться в плен. Распространенный в 1942 году в частях Красной армии приказ Джугашвили номер 130 также призывал солдат к непримиримой ненависти. Кроме того, на немецкую сторону просочились сведения насчет якобы изданных секретных приказов Йоськи о том, чтобы из практических соображений брать в плен немецких солдат больше не поодиночке, а только лишь группами. Надлежало также расстреливать солдат, сопротивляющихся до последнего, летчиков или так называемых «фашистов» в кавычках. И действительно, во многих сообщениях идет речь о расстреле офицеров, членов НСДАП или таких военнопленных, которые высказывали фашистские идеи. Явное подобие расстрелов комиссаров и политруков, частично практиковавшихся немецкой стороной до весны 1942 года. Во всяком случае, служба вермахта по расследованию нарушений международного права, Верховного главнокомандования вермахта, изучившая соответствующий материал, расценила смену курса после 23 февраля 1942 года как чисто пропагандистскую меру перед лицом за границей и констатировала в сентябре 1942 года непрерывную ни в малейшей степени не спадающую череду грубейшего насилия над международным правом. Методы и система действий русских остались неизменными с начала кампании против России вплоть до сентября 1942 года. Действительно, надругательства над военнопленными продолжались, как будет показано на ряде выбранных примеров. 38 немецких солдат, тела которых были найдены под Променной после окончания морозов, привязанными друг к другу и с признаками ужаснейших надругательств, возможно, были убиты еще до 23 февраля 1942 года. Как сказано в докладе 6-й танковой дивизии командованию 9-й армии от 29 апреля 1942 года, у них, например, были выколоты глаза, отрезаны кончики носа и вырваны языки. Другим раздробили челюсти и конечности, вероятно, ударами прикладов, и лишь затем их окончательно добили пистолетными выстрелами. Некоторые лежали совершенно голые, на других же были еще надеты только части одежды. Удалось однозначно установить и признаки удушения. После 23 февраля 1942 года имел место и единственный известный случай, когда виновный, командир взвода лейтенант Кудрявцев из 1264-го стрелкового полка 17-й гвардейской стрелковой дивизии, был отдан под военный трибунал за убийство 4 немецких военнопленных, но тоже лишь потому, что он помешал получению разведданных о враге. В остальном, приказ Джугашвили номер 55 практически не имел последствий. Старший лейтенант Шиванов, командир батальона в 1129-м стрелковом полку 337-й стрелковой дивизии, занес в протокол на военно-судебном допросе, что с 14 по 17 марта 1942 года начальник штаба этого стрелкового полка майор Ашкенази велел расстрелять под Глазуновкой тяжелораненого унтер-офицера, а комиссар полка Кондратьев – двух раненых немцев. От старшего лейтенанта Шовтияка, командира стрелкового взвода особого отдела НКВД дивизии, он узнал, что в принципе расстреливаются все офицеры и тяжелораненые немцы и финны. Старший лейтенант Нишельский, командир роты в 3-м батальоне 15-й стрелковой бригады 8 июля 1942 года, засвидетельствовал, что командир 15-й стрелковой бригады Балабуха дал ему приказ, который он сам считал позором и глупостью, и потому не передал дальше, а именно приказ выкалывать немецким солдатам глаза. А сержант Юрченко из 764-го стрелкового полка 393-й стрелковой дивизии сообщил на допросе 20 июля 1942 года, что его батальонный командир, капитан Бурский в Черноглазовке под Харьковом, собственноручно застрелил за госпиталем из пистолета 5 немецких раненых. В июле 1942 года в Беззаботовке были обнаружены два массовых захоронения немецких солдат 92-го пехотного полка, который, как сообщил судебный медик майор медицинской службы доктор Панинг из санитарной инспекции сухопутных войск, были убиты выстрелами в затылок или, как командир 1-го батальона майор Шонберг, замучены до смерти. Согласно показаниям красноармейца СФ от 26 сентября 1942 года, комиссар Андропов из 851-го стрелкового полка перед наступлением выставил в качестве блестящего примера другого комиссара, поскольку тот под Серафимовичем ликвидировал 150 итальянских военнопленных. Старший лейтенант Сутягин в июле 1942 года стал свидетелем, как под Алеевкой между Лазовой и Харьковом были расстреляны без допроса 46 немецких военнопленных, включая 4 офицеров, которых предварительно заставили вырыть могилу самим. Приказ о расстреле отдали командир 123-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии майор Куликов и комиссар полка Отмихальский. Когда находившиеся поблизости советские офицеры выразили свое возмущение по этому поводу, комиссар полка Отмихальский назвал их предателями и пригрозил тоже расстрелять. Однозначно были выяснены обстоятельства массовых убийств под Гришино, Постышева и Красноармейском, где в дни после Сталинграда с 11 по 18 февраля 1943 года были расстреляны или зверски уничтожены более 600 военнослужащих вермахта и союзных ему армий, а также служащих сопровождающих подразделений, включая сестер Красного Креста и связистов вспомогательных служб. По неполным данным, удалось индивидуально опознать 406 немецких, 89 итальянских, 9 румынских, 4 венгерских, 8 украинских солдат, 58 служащих организации ТОТТО, 15 железнодорожников и 7 немецких гражданских рабочих. Расследование этого случая велось сразу же, когда 18 февраля 1943 года эту территорию вновь заняла 7-я немецкая танковая дивизия. Все трупы были голые, говорится в более позднем протоколе военно-судебного расследования. Почти все тела были изувечены. У многих трупов были отрезаны носы и уши. У других трупов отрезаны и засунуты им в рот половые органы. Была предпринята также попытка отрезать груди сестрам Красного Креста прямо-таки зверским образом. Ответственность за эту бойню, по словам командира зенитной батареи 14-й гвардейской танковой бригады лейтенанта Сорокина, нес в частности политотдел 14-й гвардейской танковой бригады. Его начальник, подполковник Шибанков, видимо, погиб ранее, которая подчинялась 4-му гвардейскому танковому корпусу во главе с генерал-майором Полубояровым. Итак, совпадающие показания военнопленных, а также найденные трофейные документы и подслушанные радиотелефонные разговоры не оставляют сомнений, что убийства пленных продолжились и в 1942-1943 годах. При этом следует иметь в виду, что такие злодеяния, как Феодосии, Гришина, Красноармейский и других местах, всегда можно было вскрыть и расследовать лишь в том случае, если немецким войскам, что в дальнейшем ходе войны случалось уже редко, случайным образом удавалось вновь занять арены такой резни. Пусть два сообщения еще раз прояснят, какую озверелость вызвала Красной армии советская военная пропаганда. Так, в 875-м стрелковом полку 158-й стрелковой дивизии убийства пленных, в которых лично участвовали начальник штаба майор Борисов и другие офицеры, были обычным явлением. Принадлежавшая к полку санитарка Зина Красавина призналась, что в марте 43-го года по распоряжению начальника особого отдела НКВД Самарина собственноручно пристрелила немецкого военнопленного и после этого была награждена орденом Красного Знамени. На участке другой дивизии, как сообщал свидетель, в октябре 43-го года еще способных ходить немецких раненых группами уводили в ущелье, там выстраивали в ряд перед расстрелянными до этого и расстреливали пулеметами или автоматами. Я видел расстрелы двух таких групп. В долине я увидел на месте казни около 200 тел, расстрелянных уже до этого. Как же реагировал германский вермахт на беспрерывную череду убийств своих солдат? Как упоминалось, Верховное Главнокомандование Вермахта уже в июле 1941 года запретило все меры возмездия, поскольку такие меры возмездия ввиду русского менталитета не достигли бы результатов и способствовали бы ненужному ужесточению борьбы. Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал фон Браухич тоже придерживался мнения, что меры возмездия в отношении коммунистической России, в отличие от западных держав, останутся безрезультатными и, кроме того, окажут негативное воздействие на сами по себе благоприятные перспективы собственной фронтовой пропаганды в Красной Армии. Невзирая на грубые нарушения международного права со стороны русских, соответствующий приказ был направлен во все дивизии Восточного фронта. 1 июля 1941 года было одновременно сообщено о решении фюрера и верховного главнокомандующего обращаться с женами офицеров и комиссаров и вообще со всеми советскими женщинами, носящими оружие по приказу, как с военнопленными, если их застают в униформе. Напротив, в случае ношения гражданской одежды они должны были лишаться международно-правовой защиты и считаться партизанами. 5 июля 1941 года командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал фон Рейхенау велел расстрелять по приговору военно-полевого суда майора Турту из 781-го стрелкового полка 124-й стрелковой дивизии, поскольку, как сказано в приказе о казни, эта дивизия на глазах и при попустительстве офицеров, целиком и полностью ответственных за злодеяния своих подчиненных, с 22 июня 1941 года планомерно истязала, мучила, увечила и убивала немыслимым доселе жестоким и зверским образом немецких солдат всех рангов, попадавших в ее руки ранеными или не ранеными. Хотя Рейхенау, собственно, признавал традиционные принципы обращения с военнопленными и в отношении Красной Армии, он все же считал себя обязанным перед убитыми товарищами жестоко и справедливо карать офицеров 124-й стрелковой дивизии. Во всяком случае, при этом, к тому же, речь шла об обоснованной единичной репрессии, которая, возможно, постигла даже ответственного. Ведь в целом немецкие командные структуры, похоже, не отходили от заповеди международного права в отношении пленных и на Востоке. Например, 10 июля 1941 года батальонный врач 2-го батальона 53-го моторизованного пехотного полка доложил дивизионному врачу 14-й моторизованной пехотной дивизии, что на плацдарме Дзисна 8 июля 1941 года один офицер, 8 унтер-офицеров и 65 солдат его полка попали в руки врага частично в раненом состоянии, и все они, как показано расследование, были планомерно по отданному приказу убиты выстрелами в затылок, ударами штыком и прикладом. У ряда раненых были установлены ужаснейшие увечья. Когда потрясенный этим обер-лейтенант медицинской службы попросил теперь указаний от своего профессионального руководителя, как ему впредь относиться к раненым русским, поскольку, как он писал мне после этого пережитого преступного отношения врага к нашим раненым, трудно продолжать вести себя так, как я считал это своим долгом до сих пор, он получил характерный ответ. Начальник штаба 3-й танковой группы генерал-майор фон Хюнисдорф 13 июля 1941 года велел сообщить батальонному врачу, что по принципиальным соображениям не следует отходить от сложившегося отношения немецких солдат к раненым врагам. Он потребовал только, чтобы при этом не страдало обеспечение собственных раненых. Когда в августе 1941 года после убийства и изувечивания 19 немецких раненых и 2 солдат-санитаров в машине Красного Креста командованию 17-й армии было предложено расстрелять за это в виде возмездия высокопоставленных офицеров советских 6-й и 12-й армий, командующий армией генерал пехоты фон Штюльпнагель отклонил и это неприемлемое предложение совершенно аналогичным обоснованием. И когда после резни в Гришино-Красноармейске немецкими солдатами овладело безмерное ожесточение, командир 40-го танкового корпуса генерал-лейтенант Генрики 3 марта 1943 года издал специальный приказ, которым он предостерегал свои части против актов возмездия за эти события. Однако мы хотим придерживаться солдатского принципа, говорится там, что пленный противник в униформе, который больше не может вести борьбу и безоружен, должен находиться в лагере для пленных. Председатель Международного военного трибунала судья лорд Лоуренс в Нюрнберге 22 марта 1946 года не пожелал допустить в качестве доказательного документа, заявленную адвокатом доктором Штамером, Белую книгу правительства Германского рейха «Большевистские преступления против военного права и человечества», первое издание 1941 года. Лоуренс прислушался к требованию советского главного обвинителя генерала Руденко, который позволил себе назвать собранные там документы судебных расследований выдумками и фальшивками фашистской пропаганды, предназначенными исключительно для того, чтобы скрыть преступления, совершенные фашистами. Поскольку жертвами расследованных и документально подтвержденных злодеяний являлись лишь немецкие и союзные им солдаты. Международный военный трибунал в полном соответствии с лондонским уставом счел такое доказательное средство несущественным. Именно это обстоятельство оправдывает приведение хотя бы нескольких из бесчисленного множества подкрепленных документами дел об истязаниях немецких военнопленных, которые в публицистике о германо-советской войне в иных случаях обычно сознательно и методично предаются забвению.
Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных.
Wasserstoffmelonen will man uns servieren.
Znatsch nam tu da taroga, znatsch nam tu da taroga, Lohnenskaya ulica, da zapad nas idet.
С боем залегает.
Будет идея, вот и достала на любви.
Когда под Москвой закрыт,
Юльфовичком Аустов
прыгает. Одержавший эту победу. Сегодня...
Beginnen wir nunmehr neue Schlagadern zu bauen. Wir haben 4 Jahre damals uns ausgebeten. Wollen diese 4 Jahre nützen? Nutzen und frommen uns.